Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал.
Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас.
В таком настроении Путин направился на встречу с американской делегацией в Кремле после инвестиционного форума «Россия зовет».
В последние дни действительно установлен контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейших действий.
Накануне его пресс-служба опубликовала заготовку – встречу с членами Генштаба с докладами об успехах на фронте. Военные аналитики подвергают их сомнению. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Припозднился Владимир Путин на встречу с переговорщиками из Вашингтона сегодня. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять президента США Джаред Кушнер, если верить публикациям российских государственных медиа, уже были в Кремле, пока Путин выступал на инвестиционном форуме «Россия зовет». Ну, если верить публикациям медиа, встреча эта уже началась. Итак, в публичном поле сложились два ключевых момента, по всей видимости, переговорной позиции Кремля. Первое. Российская армия наступает и теперь контролирует город Покровск Донецкой области. Тут есть вопросы у военных экспертов. Второе. Российская экономика успешно справляется с внешним давлением. Тут я цитирую выступление Путина на инвестфоруме близко к тексту. И тут есть вопросы у экономистов. Свои сомнения они неоднократно высказывали и в наших эфирах. Ну и напомню, со вчерашнего дня изменились правила утильсбора на автомобиле. Он кратно вырастет. А с нового года вырастет НДС, то есть подорожает почти все. Подробнее о предтече переговоров, о том, в каком настроении и что увидели сегодня переговорщики из Вашингтона в Москве, все это в нашем сюжете.
Олег Николаевич, правильно я понял начальника генштаба, что город Красноармейск в наших руках?
В Кремле ждали переговорщиков Дональда Трампа. К приезду спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера пресс-служба Кремля опубликовала видео встречи Владимира Путина с военными. Она, если верить пресс-секретарю Пескову, прошла еще 30 ноября. По бумажке и в камуфляже, который можно купить в любом военторге, Путин отчитался об успехах российской армии в войне с Украиной. Вроде как взятый Волчанск и Покровск, который российская пропаганда называет Красноармейском.
Войска группировки «Центр» освободили город Красноармейск и продолжает уничтожение подразделений противника в Димитрове.
Димитровым Герасимов называет украинский Мирноград. Не связанные с российским Минобороны эксперты подвергают сомнению эти заявления. По данным проекта Deep State, под контролем России находится только часть Покровска. В полном контроле над Покровском сомневаются и аналитики Американского института изучения войны. Российская Минобороны опубликовала видео с российским флагом в центре Покровска. Но этот район оно контролирует как минимум с 25 ноября. И это не означает взятие города целиком, отмечают военные эксперты. Генштаб ВСУ отрицает потерю Покровска.
Захватчики, воспользовавшись густым туманом, сделали очередную попытку пропагандистского установления своего флага в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно скрылись.
При этом положение украинской армии все же ухудшилось на нескольких участках фронта. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что символическая борьба за Покровск не имеет военного смысла для Украины.
Есть некий объект, имеющий не военное, ну или это может быть город, может быть что-то иное, не имеющий прямого военного значения, а имеющий символическое значение. Но тогда бороться за его сохранение во что бы то ни стало, что естественно сопряжено с повышенным уровнем потерь техники и, главное, людей, но это игра на руку противника.
Встречу с американской делегацией 2 декабря Песков обещал во второй половине дня в районе 5 часов вечера. К этому времени Путин еще даже не начал выступление на форуме «Россия зовет». Переносить его ради гостей из Вашингтона Путин не стал. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прогулялся с ними по центру Москвы. Уиткоф и Кушнер в сопровождении Дмитриева прибыли в Кремль еще до того, как Путин закончил хвастаться экономическими успехами на форуме. Он сказал, что российская экономика успешно справляется с внешним давлением. Безработица низкая, инфляция снижается, ВВП по итогам года вырастет от 0,5% до 1%, заверил Путин.
Мы будем и дальше выстраивать суверенную экономическую политику, действовать на внешнем контуре, исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан, выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы.
После встречи в Кремле Уиткоф и Кушнер отправятся в одну из стран Европы, где у них запланирована встреча с Зеленским, пишет Axios. 1 декабря Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поговорил по телефону с Фридрихом Мерцем и Киром Стармером, лидерами Германии и Великобритании соответственно.
Мы все знаем о
Мы знаем о представителях президента Соединенных Штатов, которые будут в России. Мы очень хотим закончить эту войну и хотим закончить ее достойно. Если сейчас все будут работать не просто активно, а честно, ради мира, а именно для гарантированной безопасности, у нас может выйти так, как нужно для Украины, для Европы и, я уверен, для Америки.
Совместные переговоры союзников в последние дни Дональд Трамп оценил как хороший шанс на заключение сделки, а госсекретарь Марко Рубио был скептичнее и сказал, что впереди еще много работы.
Но после выступления на инвестфоруме Путин заявил журналистам кремлевского пула, что Европа самоустранилась от переговорного процесса и начала мешать администрации Трампа. Опять же, я цитирую близко к тексту. Еще Путин прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярта. Давайте я тоже его процитирую, ну, исходя из того, как его перевело издание РБК. Стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 году, что позволит начать войну между Европой и Россией в 2030. Ну, такой перевод приводит материал, такой перевод приводит РБК. И вот что на это ответил Путин.
Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Вот здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да, это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень можно произойти, очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться.
Ну, тут стоит ли, в принципе, напоминать об особых отношениях Путина и премьера Венгрии Орбана. Тот только что был совсем недавно в Москве с визитом. Ну и господин Сиярта в последнее время в своей публичной риторике занимал скорее антиукраинскую позицию. Это давайте мы вынесем за скобки. Тут еще вот в чем дело. Сиярта, скорее всего, ссылается на анонсированный еще в марте президентом Еврокомиссии план «Готовность 2030», ну или по-другому «Перевооружение Европы». Это оборонительный план, вызванный кризисом отношений с Вашингтоном и требующий больше вкладываться в оборону от всех участниц Европейского Союза на случай нападения на Европу. То есть к самозащите Европа будет готова к 2030 году. И этот план есть в открытом доступе.
В суровом мире гиперконкурентной и транзакционной геополитики, охватывающей различные театры военных действий, Европейский Союз должен быть в состоянии эффективно противостоять любому вызову и быть готовым даже к самым экстремальным военным ситуациям, таким как вооруженная агрессия.
Ну, еще со стороны Путина прозвучали угрозы отрезать Украину от моря, о том, как и почему мы еще вернемся к этому во второй части нашей программы. А пока, уважаемые зрители, те, кто смотрит нас на YouTube-канале Радио Свобода, пожалуйста, обратите внимание на наш опрос. Очень простой сегодня. А что же вы ждете от переговоров? Они уже начались, это уже подтвердила пресс-служба Кремля, уже опубликовано видео. А вы, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не могу не начать с этой агрессии со стороны Путина, ну, пока что вербальной. Вот что означает это заявление о готовности к войне с Европой? Вот план «Готовность 2030» заявлен еще в марте. Я сомневаюсь, что в Кремле не в курсе о нем.
Да, очевидно, что в Кремле в курсе его, и как раз это угроза, связанная с тем, что Европа еще не готова полноценно к войне с Россией, и есть шанс попытаться использовать этот момент для того, чтобы запугивать европейских политиков, и в первую очередь даже не европейских политиков, а скорее воздействовать на них через европейские медиа, через их избирателей. А Путин уверен, что его заявление будет широко растиражировано, и он пользуется страхом войны. Последние соцопросы по той же Германии и по другим крупнейшим странам Евросоюза показывают, что количество тех, кто ожидает войну как потенциальную возможность, возрастает. И с одной стороны, это естественно влияет на то, что европейские политики, которые понимают, что происходит, все больше и больше поддержки получают в отношении их планов готовиться, вооружаться и быть готовыми защититься от России, но с другой стороны, это же и паника. Нет, этой паникой стоит пользоваться, пока она есть, что Кремль, собственно, и пытается сделать. В данном случае одновременно он давит на Европейский Союз, чтобы тот менее активно поддерживал Украину в тот момент, когда у Путина есть, пусть небольшая, но надежда на то, что Украину удастся продавить на выгодные ему соглашения.
Ну и возвращаясь к этим переговорам, которые уже начались в Кремле, на ваш взгляд, почему именно по положению на фронте и по экономической ситуации Путин решил крайне демонстративно пройтись прямо перед переговорами?
Я думаю, что прямо перед переговорами это была как раз переговорная позиция. Обычно российская последние месяцы переговорная позиция, как мы помним, сводилась к очень простому, к нанесению ракетных ударов по Украине, демонстративных, с большим количеством жертв. Нет, и таким образом подчеркивались российские возможности. Но здесь у Путина появилась, судя по всему, возможность отчитаться о взятии очередных населенных пунктов. Соответственно, он старается показать, что российская армия волной, нет, буквально двигается и все быстрее и быстрее двигается по территории Украины. Это значит, что его планы, его расчеты соответствуют реальности. Это значит, что якобы то, что он рассказывал американцам и что за ним повторял Уитков, например, тоже соответствует реальности, что Украина чем позже согласится, тем больше потеряет. Нет, соответственно, вот такой вот способ убеждения, и плюс сам он выходит в военной форме, демонстрирует свою подтянутость, условную готовность. Нет, пользуется моментом для того, чтобы на, ну, не только на внешнюю, но и на внутреннюю аудиторию воздействовать и использовать по полной все открывающиеся тут возможности. Ну а с экономикой всем понятно, что главный вопрос, выдержит ли российская экономика продолжение агрессии. Ну и Путин уже несколько месяцев убеждает всех, включая ведущих российских экономистов, даже работающих на него, то есть там главу Центробанка, условно говоря, Эльвиру Набиуллину, и прочих, что российская экономика выдержит.
Ну, вполне возможно, что на Силуанова подействовало. По крайней мере, он сегодня заявил, что незамеченным останется новый НДС, который вступает в силу с нового года. И еще такой момент, на такой момент хочу обратить и ваше внимание, и наших зрителей. Одновременно мне не хочется заниматься этим детальным разбором поведения Путина, там, наблюдая за полетом его ручек, как это делают его некоторые очень такие страстные, совершенно подобострастные журналисты. Но здесь вот такой все-таки возникает дипломатический вопрос. Вот этот прогрев Кириллом Дмитриевым с прогулкой по Москве и опоздание на встречу довольно-таки серьезное. Что это вообще должно продемонстрировать американской делегации? Это, конечно, в лучших традициях Путина, но вроде бы не совсем та ситуация.
Я думаю, что с его точки зрения абсолютно та ситуация. Он видит себя в сильной позиции. Он вбросил план. План живет собственной жизнью, так или иначе, обсуждается и так далее. Он или не он, но так или иначе через слив переговоров Ушакова с Кириллом Дмитриевым и Уитковым, дал понять, что Россия не готова соглашаться ни на что, кроме того плана, который изначально был передан. По крайней мере, именно так говорил Ушаков, по сути дела. Соответственно, и он действительно не готов, судя по всему, соглашаться ни на что, кроме ультиматумов, по сути, о капитуляции Украины. Ему нужно любым способом очистить украинский укрепрайон в Донецкой области, для того, чтобы российская армия в реальности, а не в его мифологических сообщениях, вот этих вот роликах в военной форме, вышла на оперативный простор и могла спокойно наступать хоть в Днепропетровской области, хоть в Запорожской области, хоть, условно говоря, начинать движение на Киев. понятно, что все это условности, но тем не менее, нет, это будет большая, действительно масштабная победа, которая, скорее всего, приведет к тому, что Украине потребуются гигантские совершенно финансовые вложения, чтобы создать новую линию обороны, которая будет в состоянии долгосрочно удерживать российскую армию. Соответственно, а все остальное его не интересует в реальности и не устраивает. Поэтому он может себе позволить игнорировать эти переговоры, он может себе позволить вести себя как хозяин положения. И этим он даже дополнительно подчеркивает. Вот моя армия наступает, я вам накануне показал. Нет. И вот я к вам прихожу тогда, когда я хочу, и на самом деле, скорее всего, и говорю то, что я хочу, а вы все равно будете меня слушать, потому что хотя бы 1% вероятности того, что я все-таки закончу эту войну, он не позволяет вам полностью отказаться от переговоров со мной.
Ну и экономические достижения, которые иногда идут вразрез с тем, что мы видим на практике, какие числа отмечаем по некоторым показателям, они, конечно, как будто бы идут в пику заявлением Трампа о том, что Россия теряет деньги, и бюджет немножечко трещит по швам. Но, так вот, резюмируя наш с вами разговор сегодняшний, что вы ждете по итогам встречи Путина с Уитковым? Конечно, прогнозы дело неблагодарное, но довольно-таки многое нам уже известно, и главное, не первая поездка Уитковым, а в Москву, в конце концов.
Я думаю, что Кремль видит, что некоторые из его прогнозов относительно этих переговоров сбываются. Это американская делегация достаточно значительную часть первоначального плана, предложенного Дмитриевым, сохранила пока что. Европейский Союз не смог встроиться, вклиниться в этот переговорный процесс, так как ему это удавалось на предыдущих этапах. В Украине коррупционный кризис разворачивается все сильнее. Владимир Зеленский вынужден был отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака. Нет, и европейцы активно, сами европейцы, не говоря уже про американцев, рассуждали о том, что, может быть, теперь Зеленский, что называется, сдастся, он чувствует себя ослабленным и так далее. Нет, и пойдет на условия России, на условия Кремля, которые транслируют ему в значительной мере Трамп. Соответственно, я думаю, что ровно это сейчас российская делегация и обсуждает в той или иной форме. И, скорее всего, нет, если вдруг что-то не поменялось, а, скорее всего, не поменялось, нет, только уровень делегации немножко повысился, приехал член семьи Дональда Трампа, по сути дела. Нет, они вообще разговаривают как на уровне семей, как, извиняюсь уж, мафиозные кланы. Нет, а российский так уж точно. И, соответственно, тогда, если все более-менее удачно, будет, очевидно, совершенно некое совместное заявление, пресс-конференция или что-то подобного рода, потому что Путину необходимо показать, что он рука об руку с Трампом давит на Украину.
Ну и ждем, разумеется, публичных заявлений после этих переговоров. Иван, большое спасибо. Политолог Иван Преображенский был с нами в прямом эфире. Ну и, как я анонсировал, вот Путин пригрозил ответными ударами за атаки по кораблям теневого флота. Давайте подробнее его послушаем.
То, что делают украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Но что, какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. Первое. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе. Но это все как бы по нарастающей. Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику.
Ну и об этой истории хочется подробнее немножко рассказать. Что именно вот вызвало подобную реакцию Путина? Все подробности таких атак, все в нашем сюжете.
Морские дроны 28 ноября поразили два нефтяных танкера «Кайрос» и «Вират», которые ходят под флагом Гамбии и включены в санкционные списки Великобритании и ЕС за перевозку российской нефти в обход международных санкций, уточняет BBC. Оба танкера так называемого «теневого флота России» поражены вблизи побережья Турции. Ответственность за удары неофициально взяла на себя Украина, о чем сообщили многие мировые медиа со ссылкой на разные источники в СБУ. В тот же день стало известно, что у побережья Сенегала тонет танкер «Мерсин», шедший под флагом Панамы и принадлежащий турецкой компании. Турецкие СМИ утверждают, что судно было атаковано украинскими беспилотниками. Утром 29 ноября морские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в порту Новороссийска, принадлежащие Каспийскому трубопроводному консорциуму. Этот консорциум эксплуатирует Каспийский магистральный нефтепровод, через который перекачивается около 80% нефти из Казахстана, идущей на экспорт через Россию, уточняет «Медуза». МИД Казахстана выразила протест в связи с этой атакой и обратилась напрямую к Украине.
«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины. Ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все эти атаки террористическими.
«Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации».
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал проблему системной.
«Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры – это практика, которая продолжается. Это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием».
BBC напоминает, что ранее Украина уже атаковала корабли российского теневого флота, но делала это в территориальных водах России или вблизи них. Схожим образом оценивает новые удары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Русия... Украина арасындаки савашин».
Очевидно, что война между Россией и Украиной достигла точки, когда она явно угрожает безопасности судоходства в Черном море. Пятничные нападения на торговые суда в нашей исключительной экономической зоне сигнализируют о тревожной эскалации. Мы не можем мириться с этими нападениями, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды, особенно в нашей исключительной экономической зоне. Мы направляем всем сторонам необходимые предупреждения относительно подобных ситуаций».
И уже после всех этих заявлений стало известно, что в Черном море у побережья Турции нападению подвергся танкер «Медволга-2», о чем экипаж уведомил турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.
«Танкер «Медволга-2» сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от нашего побережья, следуя из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Судно, 13 членов экипажа которого не пострадали и в настоящее время вне опасности, не запрашивало помощи. Судно следует на своих двигателях в сторону Синопа».
По данным ресурса Marine Traffic, «Медволга-2» — это танкер для перевозки нефти и химикатов, ходящий под российским флагом.
Ну и позднее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не имеет отношения к атаке на «Медволга» и допустил, что атаку могла инициировать Россия. А с нами в прямом эфире политолог Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас, к сожалению, совсем немного времени с вами остается до конца нашего эфира, но мне очень хочется успеть обсудить с вами, вот с чем вы связываете подобное обострение, ну, довольно-таки вдали от линии фронта.
Война.
Это если коротко получается.
Украинская сторона ищет разные способы, разные формы воздействия на Россию, в частности на российский теневой танкерный флот, на инфраструктурные объекты. Что поделать? Война есть война. Каждая страна ищет свои способы. Россия бьет по украинским городам, уничтожает украинскую энергетику. Украина действует асимметрично. Каждая страна ищет слабые места и уязвимые места противоположной стороны.
Как при этом в Киеве оценивают реакцию и Турции, и Казахстана на официальном уровне? Или в конкретном в этом случае, пожалуй, подобными комментариями можно пренебречь, поскольку речь не про нейтральные воды, но, по крайней мере, и не про непосредственно территорию? Как вы думаете?
Я не знаю официальных оценок. Вы цитировали заявление пресс-секретаря МИДа Украины. Ну вот вам реакция. Я думаю, что на неофициальном уровне с Турцией этот инцидент будет улажен, и позиция Турции будет приниматься во внимание.
Не могу с вами не обсудить последние слова Зеленского, которые он озвучил буквально вот за несколько минут до начала нашего эфира. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо. Это прозвучало из его уст во время выступления перед парламентом Ирландии. Хочется спросить очень просто, согласны, насколько мы сейчас ближе к миру вот именно в этой ситуации, в которой мы находимся, и с позиции переговоров, и с позиции сегодняшних встреч Зеленского с европейскими союзниками?
Ну, я пока не вижу приближения к миру. Вот я не вижу ни одного признака приближения к миру. Если только этот мир не на российских условиях. Поэтому я остаюсь скептиком. Всплеск переговоров наблюдается, я думаю, что он может наблюдаться. Но я не вижу готовности России прекратить войну на хотя бы относительно компромиссных условиях.
Ну, вот наши зрители голосуют в большинстве своем, что ничего не изменится от переговоров в Кремле, которые прямо сейчас проходят между американской делегацией и Владимиром Путиным, 63%, ну, почти две трети. Но, тем не менее, если порассуждать, все-таки американская делегация, если верить изданию Axios, потом направится на переговоры с Украиной. Что ждать от этой встречи?
Ничего, потому что это будет, как и визит в Москву, это визит не о том, чтобы договориться о чем-то. Это информирование о том состоянии мирного плана США, который был согласован с Украиной, но не по всем пунктам. Вот теперь американская сторона проинформирует Путина об этом, но текст они уже имеют, но и проинформируют более подробно, с деталями, какие разногласия, как они видят перспективу, и получат российскую позицию, российскую реакцию и на сам мирный план, и на дальнейшие перспективы переговорного процесса. После этого по дороге в Вашингтон, как я понимаю, планируется, возможно, в Ирландии, планируется встреча с президентом Зеленским, возможно, и с украинской делегацией. Ну и вот уже нас теперь проинформируют о российской позиции, и обе стороны хотя бы в общих чертах обсудят, каким образом можно двигаться дальше. И есть ли возможность, есть ли перспектива двигаться дальше в переговорном процессе. После этого вот решающий момент в Вашингтоне будет решать, каким образом оценивать сложившуюся ситуацию и какова дальнейшая персектива переговорного процесса.
Не за ним, разумеется, мы, разумеется, будем наблюдать. Владимир, на сожалению, заканчивается время эфира. Политолог Владимир Фисенко был с нами. Завтра, надеюсь, подведем итоги того, что прямо сейчас происходит в Кремле. До свидания и будьте свободны.